SBS Russian. Ваша диаспора, ваши истории.
Добрый день, уважаемые слушатели. В течение примерно последних 10 дней журналистское сообщество, политологи, что самое главное, десятки тысяч простых граждан, читателей, объединенных лишь знакомством с деятельностью журнала New Times, с огромным вниманием следят за судьбой издания, которое в эти дни могло бы прекратить свое существование. Причина тому – самый большой штраф за всю историю российских медиа в 22 250 000 рублей, который может разорить старейшие общественно-политические СМИ. Кто атакует независимое издание? Что случилось? Как мы можем помочь? Способно ли журналистское сообщество защитить себя? На эти и другие вопросы попытались найти ответы и журналисты, в частности, ведущая «Дождя» Ксения Собчак, главный редактор «New Times» Евгений Альбац, издатель «Новой газеты» Дмитрий Муратов, генеральный директор «Дождя» Наталья Синдеева и многие-многие другие, чье мнение мы постараемся вам дать услышать. Итак, участники «Круглого стола» Ксения Собчак.
Нас всех поразило, все журналистское сообщество. История, связанная с огромным штрафом, наложенным на The New Times, это издание, которым руководит Евгений Альбац, она сегодня с нами. И мы вот решили сделать такое общее обсуждение того, почему в очередной раз происходит большое давление, на этот раз через вот выплату огромного штрафа заявленного, и который на сегодняшний момент выплатить, как я понимаю, не представляется возможным. Мы хотим поговорить об этом с Евгением Альбац, с адвокатом, который занимается этим делом сейчас, Вадимом Прохоровым, с Натальей Синдеевой, директором телеканала «Дождь». Наташа, ты сама много раз переживала подобные ситуации. Мы все помним, сколько различных наездов было совершено на телеканал «Дождь». И мне кажется, излишне говорить, что единственная правильная позиция в подобных делах – это, может быть, поддержка друг друга. Мы сможем эти ситуации переломить.
Хотела сказать несколько слов вначале, почему я очень ждала этого эфира. Потому что я понимаю, что в этой ситуации против этой огромной машины, да, государственной, которая хочет задушить, убить, уничтожить и так далее, неважно, есть для этого какие-то формальные основания или нет, единственное, у нас у всех способ как-то этому противостоять, это, во-первых, действительно там, в такой взаимной поддержке, потому что мы все находимся на этом очень сложном рынке, в этом очень тяжелом контексте. И, конечно, объединение, сопереживание, соучастие, я считаю, там это крайне важно.
От первой встречи за круглым столом на «Дожде» и первым эфиром на «Эхе Москвы», а также на сайте New Times прошло 4 дня, и случилось невероятное. Собрано было 26 миллионов рублей. Об этом Евгения Альбац, которая писала вначале, что ей, возможно, придется уехать из страны, потому что жизнь без своего детища, журнала не представляется ей возможной.
Я думаю, что мы должны все друг друга поздравить. И прежде всего я хочу поблагодарить тех примерно 20 тысяч человек, которые переводили нам деньги. Средний чек был от 500 до 1000 рублей. То есть примерно каждые 15 секунд шел перевод. Всю ночь, не прерываясь, шли переводы. И я хочу сказать, что я, наверное, никогда в своей жизни не переживала такой волны поддержки, такого человеческого участия и такого какого-то собственного единения с нашими читателями и с нашими слушателями. Сегодня подключился Дальний Восток. С утра пошли сообщения: Камчатка с вами, Приморье с вами, Урал, вся средняя полоса. Понимаете, это поразительно, что люди по всей стране восприняли это абсолютно хамский выпад власти, как свою личную обиду. Мне кажется, что то, что произошло, то, что столько людей посчитали необходимым сопротивляться этому бесправию, это одно из важнейших событий нашей сегодняшней жизни.
Николай Сванидзе.
То, что сегодня сказал Дмитрий Песков, на самом деле, это не парадоксально. Молодцы, сказал Дмитрий Песков. Вот рублем проголосовали, что, в общем, очень занимательно в его устах, на самом деле. Значит, как мне кажется, помимо того, что говорила у нас Женя, что вот включились там «Новая газета», включилась «Эхо», включился «Дождь», это замечательно все. На мой взгляд, речь идет об изменении ситуации все-таки. об изменении атмосферы в обществе и о том, что изменились общественные реакции. Причем в том числе даже не со стороны там какой-то либеральной интеллигенции, которой относятся, в общем, все здесь присутствующие, но и со стороны более широких масс. Я не могу сказать, что прям глубинка вся читает, 146 миллионов населения российского читает New Times. Нет. Но, по-видимому, сейчас каждое действие со стороны власти вызывает раздражение. Но, в принципе, изменилось отношение к происходящему. Если раньше были аплодисменты, теперь это сразу же, еще даже не успевают подумать, что сделано. Первая реакция – раздражение.
Екатерина Шульман, политолог, доцент Института общественных наук Российской академии наук, о смыслах и осознании народом своего места в обществе.
То, что в этом есть элемент протеста, это несомненно. А сам масштаб, еще раз повторю, и сама скорость происходящего говорит о том, что это некое качественно новое явление. Я бы тут еще процитировала тот соцопрос, который проводят к Дню народного единства. Спрашивают людей, что такое патриотизм? Как вы понимаете патриотизм? И вот за последние годы, как это ни странно, начиная с 2014 года, самый быстро растущий, одновременно самый популярный и самый быстро растущий вариант ответа – быть патриотом – это значит делать что-то для своей страны. Второй вариант с положительной динамикой – это говорить правду, даже если она там горькая и неприятная. Всякие варианты гордиться, защищать, любить – они достаточно статичны. То есть люди начинают понимать и свою любовь к родине, и свой гражданский статус в деятельностном смысле.
С новым героем публикации на этой неделе стал политик Алексей Навальный. Алексея Навального в среду утром не выпустили из России.
Очень вежливые пограничники сообщили мне, что выезд за пределы Российской Федерации не закрыт на основании некого письма, где не указаны никакие причины вот этого запрета. Я и так отлично знаю, что нет у меня никаких штрафов неоплаченных, и мы внимательно довольно за этим следим. Но мне, в общем-то, очевидно, почему это произошло, потому что лечу я, собственно говоря, в Страсбург, где будет довольно важное решение Европейского суда по правам человека, и это решение будет касаться, признать ли политически мотивированным различные аресты, которым я подвергался на протяжении последних лет. И для властей России, я не знаю, видимо, для Путина, еще для кого-то, очень важно, чтобы я там не присутствовал. Очевидно, в связи с этим закрыли мне выезд.
Юрий Сапрыкин, журналист, видит ситуацию с Навальным привычную поступь власти.
Я верю в то, что есть люди и есть институции и организации, которые находятся под суперпристальным вниманием всяких контролирующих и охранительных органов. Я вполне допускаю, что Алексей Анатольевич что-то мог не вовремя сделать, и что эта машина где-то притормозила, какие-то бумажки ему вовремя не привезла. Но так или иначе, вот здесь, вот, когда ты находишься вот в этом статусе, в статусе главного оппозиционера, конечно, любая малейшая оплошность, она трактуется всегда против тебя. Главный факт заключается в том, что никого больше нет. Остальные политические деятели, которые играют на этом фланге, они несопоставимы с ним, какими бы партиями они ни руководили, ни по медийному весу, ни по влиянию, ни по количеству сторонников, ни по ничему. Это не значит, что он лучший российский оппозиционер или величайший, или что он все правильно делает. Это значит, что просто на этом политическом фланге нет сейчас больше никого.
В советское время был бы расстрел. Еще одна достаточно шумная история пришла из далеких сибирских просторов. Но благодаря интернету мгновенно сократила расстояние и попала в топ самых обсуждаемых. В поселке Таежный Красноярского края один из учеников школы номер 20 написал на классной доске фразу «Путин вор». Учительница отчитала школьников за высказывание о президенте, сказав о расстрелах в советское время и пригрозив приездом телохранителей Путина.
Президент наш, которому 10 октября нанес глубочайшее оскорбление, из-за которой в советское время был расстрел, я с учителями со всеми переговорила по поводу вашего класса и настаиваю на собрании с вашими родителями, потому что скатились в успеваемости, не говоря о поведении.
Вспоминая свое школьное детство, писатель Виктор Ерофеев застал времена более вегетарианские, как он выразился.
Надо сказать, что были разные периоды. А потом был 37-й год, и ясно, что расстреливают тоже не из-за чего. Мне же достался больше, конечно, вегетарианский период, где расстреливать не расстреливали, но, в общем, могли, конечно, жизнь испортить и сломать твой социальный лифт. Я думаю, это время, конечно. Это другое время, потому что то, что не позволено, то и вызывает, естественно, желание выплеснуть на доску. И поэтому и это опасное для власти время. И она это чувствует, власть. Ну, учительнице можно посочувствовать, что она так неграмотно жизнь прожила. А чего парню сочувствовать? Он будет в будущем, наверное, разумным членом будущей России.
На этом я прощаюсь с вами, друзья. Сегодняшний дайджест подготовил Марина Чернова специально для радиостанции SBS.
SBS Radio.
SBS Russian. Ваша диаспора, ваши истории.